Именно поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
Узри радио.
Здравствуйте, здравствуйте все, кто подключился сейчас к нашему эфиру. Даже вот не верится, что можно снова вернуться в студию, общаться с вами и гостя живьем представить, а не по телефону, и линии телефонные лишние не забивать, чтобы вы нам звонили. СМСки по телефону ждем от вас, наших дорогих слушателей, плюс 7. Да, дорогих, это серьезно, потому что я уже соскучился вот так вот. Плюс 7 925 4 8 94 8. В телеграме вы можете писать «Говорит МСК-бот» и телефон прямого эфира. Да, еще твиттер есть, конечно. Телефон прямого эфира плюс 7 495 73 73 94 и 8. Начали мы с сада земных наслаждений имени Иеронима Босха. Ну, на тему триптиха знаменитого «Сад земных наслаждений». У нас сегодня наслаждений тоже много будет, но литературно-художественных. Сразу хочу представить вам гостя. Даже не знаю, с чего начать. Поэт, писатель, художественный критик, главный редактор замечательного литературного, я его сегодня всю ночь читал, замечательного литературного журнала «Южное сияние». Станислав, северное у нас есть, да. Сияние, а почему южное это вот, кстати?
Только южное потому, сияние, Одесса... потому что существует северное сияние, всем известное и легендарное. Оно всполохами радуг проносится над Северным полюсом. А есть южное сияние, потому что есть у Земли еще второй южный полюс.
Ой, как оно. А теперь еще о ваших, может быть... Давайте сразу начнем о ваших последних книгах, может быть, как раз вот «Разноименное» и «Четырехлистник». Просто хочу сказать, что я самое главное это не сказал, но это во второй половине часа Станислав, он еще был очень много лет литературным секретарем Анастасии Ивановны Цветаевой, и вся семья Цветаевых, это все переплелось. Так что это мы во второй части поговорим, потому что за несколько минут невозможно. Вы немножко тогда давайте, начали вы с журнала.
Журнала, вот. Да. Но сейчас прозвучал вот этот «Сад наслаждений» по Босху, об этом вы расскажете особенно, но мне вспомнилась такая вещь, что в свое время, когда еще учился в ВГИКе, Параджанов, знаменитый кинорежиссер, он однажды его вызвали на экзамен, а он перепутал, он сказал не Иероним Босх, а он сказал Иероним Бош. И экзаменатор пришел в полный восторг, говорит: единственное, вы правильно произноситесь, потому что по-немецки действительно звучит Иероним Бош.
Ну, так же, как муха, муша, ну,
да,
тут уже...
так же, как Генрих Гейне, Гайнрих Гайне, или Шекспир, Шекеспиар, в прямой транскрипции. Да, что касается нашего журнала. Журнал был основан в 2011 году в Одессе. И теперь это, конечно, еще и сетевой журнал, и в основном сейчас все толстые журналы существуют преимущественно в интернет-пространстве. И журнал этот, единственный толстяк в Одессе, который имеет такую большую широкую представленность в журнальных залах русскоязычного интернета, этот журнал, он замечателен тем, что ему сейчас, вот, следующий номер юбилейный, ему исполняется 20 лет. 20 лет и бумажных выпусков, и, соответственно, интернет-выпусков, весь он есть в интернете, и он является собой культурный мост между Одессой и всем читающим миром.
Почему ты спрашиваешь, а почему главный редактор в Москве? Ну, теперь интернет это...
Да, конечно, но начинался он именно в Одессе, а теперь приобрел такое широкое значение. Но, тем не менее, там в Одессе им занимается Сергей Головацкий, писатель, драматург, поэт. И он, этот человек, фактически на себе везет этот журнал, и вместе с Людмилой Шаргой, с Ольгой Ильницкой, которая тоже живет то в Москве, то в Одессе. А у меня был большой каменный дом с восьмиколонной колоннадой на Французском бульваре. И в те годы, когда начинались эти мосты, они начинались с другого журнала. Была идея представить мир пишущих в Одессе, а это очень творческий город, известный литературно и кинематографически, и живописно, то вот эта представленность была в рамках журнала «Меценаты мир», где целых 80-90 страниц отдавалось на то, чтобы представить такую внутреннюю антологию, а она называлась «Одесские страницы». Вот с этого начинался когда-то журнал.
Но вы по блату-то себе свои какие-то вот работы туда в журнал даете?
Я, как поэт, опубликовался там только, допустим, 5-6 номеров назад. Я там выступал всегда как литературный критик, потому что печатались мои рецензии. Вот, в частности, выходила рецензия на талантливейшего из современных популярных поэтов, это на Евгения Чигрина, допустим, или я должен обязательно сказать о том, что вышло в издательстве АСТ в прошлом году большой сборник, посвященный памяти Андрея Битова. И он возглавлял пен-клуб много лет, это был совершенно своеобразный талант, и даже не звучит диссонансом, если сказать, мы жили в эпоху Битова. Потому что настолько это крупный был человек в литературе, в своих книгах, в своем несколько таком питерском взгляде на мир, в нем был широта мыслителя и одновременно талант литератора. Вот этот сборник его памяти мы как раз рецензировали в последний раз.
Слушайте, что интересно, я почему-то вспомнил, ну вот когда представлял ваши книги, разноименной и «Четырехлистник», а «Четырехлистник» посвящен как раз Константину Бальмонту, Анастасии и
Марине
Цветаевой и Анатолию Винограду. Там вообще можно часами рассказывать, потому что Виноградов мало кто знает, вот дом Пашкова все знают, что это был Румянцевский музей, да, а в особняке Румянцева я, кстати, был в Петербурге на английской набережной, канцлер был Российской империи Николай Румянцев и министр иностранных дел. И вот его коллекция послужила основой вот этого музея. Виноградов ведь был директором...
Директором, но сначала он пришел туда в качестве младшего помощника библиотекаря.
А, да, извините, Бога ради, надо сказать, что это автор одного из романов «Три цвета времени».
Да, это автор, вообще крупнейший литературовед довоенной советской России и писатель, мастер историко-биографического жанра. Он написал массу стендалевеческих вещей, он был стендалевед, занимался биографией Стендаля Анри Бейля, классика французской литературы.
Ну, красное и черное, это, по-моему, как «Отче наш».
Это, да, «Три цвета времени», сам роман, он настоен буквально на хроникально-документальном материале. И он, его даже потом уже в 80-е годы давали на макулатуру, потому что это была сверхпопулярная книга, а до войны, как мне рассказывала бабушка, за этим романом стояли в очереди в библиотеках. Но не только это он написал «Осуждение Паганини», он написал «Стендаля и его время», написал «Хронику Малевинский», где задел биографию Блока и Менделеева. Этот роман наименее известный из всех. Потом был еще роман «Повесть о братьях Тургеневых», это о дядях Ивана Тургенева, классика русской литературы.
А почему он стал четвертым-то у вас? То есть, ну, понятно, Бальман дружил с сестрами Цветаевой, вы о них тоже рассказываете, да. И о нем, а Виноградов?
А Виноградов – это был настолько близкий друг семьи Цветаевой, что вот недавно было исследование, что свидетелем на свадьбе Марины Цветаевой и Сергея Ефрона, ее мужа, был именно Анатолий Виноградов. И несмотря на то, что у них между ними и кошки пробегали, и были душераздирающие конфликты, но, тем не менее, все равно они оставались друзьями. И вот в последнем, только что вышедшем в АСТ большом томе «Две сестры» это тексты Марины Цветаевой и Анастасии Цветаевой. АСТ издал в 2019 году эту книгу. И вот там есть ценнейшая добавление от Анастасии Ивановны, которая раньше не печаталась, где она возражает на очерк своей сестры Марины Цветаевой, изданного в 1934 году в Париже, и она говорит о том, что Марина стилизовала, что не было такого вот неприятного человека, которого она писала, зашифровав его, Анатолия Виноградова, под образом Тихонравова.
Кстати говоря, наш гость, просто еще раз, Станислав Айденян, тут вам сообщение пришло, вот я сейчас смотрю, и, пожалуйста, пишите все-таки в телеграм-канале «Говорит МСК-бот», смски по телефону +7 925 48 94 8, телефон прямого эфира +7 495 73 73 94 8. У нас в гостях поэт, писатель, переводчик, художественный критик. Вот я бы сказал вот так даже. А, да, еще литературный секретарь Анастасии Ивановны Цветаевой. Нет на свете, если переименовать, ой, переделать чуть-чуть знаменитую, не поговорку, но шутку, скажем так. Нет на свете столько армян, чем статей, что написал наш Одинян.
Статей было действительно масса, но они у меня делятся на ровно две сферы, которые я задеваю своим пером, это литературоведение с одной стороны, стихи, очерки с другой стороны. Вот, например, в «Юности» в 7 и 8 номерах этого журнала известного вышли мои воспоминания о том, как мы ходили в гости к Каверину, автору двух капитанов,
значит, Вениамин Каверин.
Вениамину Каверину, да. Значит, с Анастасией Ивановной и с ее приятельницей близкой Евгенией Филипповной Куниной. Значит, мы ходили к нему в гости, и вот я описал, каков был повод, как это было. В 7 номере «Юности» это подробнейшим образом моя беседа с Кавериным в предпоследний год его жизни. А в следующем номере уже очерк Анастасии Ивановны про, то есть очерк есть маленький про Николая Бердяева, ее приятеля, и этот очерк никогда раньше не печатался, он очень маленький, но неизвестный, а также мой большой объемный биографический ее очерк, где я говорю о основных вехах ее творческого пути.
А, кстати говоря, может быть, буквально одна история. Да, вот я же обещал прочитать. Здравствуйте, случайно ваш гость не имеет ли отношения к оперному певцу Артуру Айденяну, голос которого звучал в 50-х, 70-х годах почти во всех радиоконцертах, да и знал 8 языков. К тому же Артур, родившийся в Салониках, был войноучастником сопротивления. Очень любопытно.
Да, действительно, Артур Михайлович Айденян – это мой отец.
Я признался через 15 минут.
Это мой отец, и он был, я не побоюсь этого слова, он был очень сверхпопулярным певцом такого, значит, итальянского, греческого направления. Он итальянскую классику популяризировал. Кроме того, его концерты абонементные шли постоянно в Москве, в Большом зале консерватории и в зале Чайковского. И были времена, особенно в конце 50-х и в середине 50-х годов, когда залы, где он выступал в Советском Союзе, оцеплялись конной милицией. И был случай, когда, кажется, это было во Львове, машину «Победу», на которую он ехал, студенты взяли на руки и понесли какое-то время, несли по улицам.
Ну, у Лемешева так было, от Большого театра до Тверской, вот этот дом Большого
да,
театра.
А это было не в Москве, это было во Львове. А он выступал по всему Советскому Союзу, но особенно его популярность окрепла и расширилась тогда, когда он снялся в главной роли одной из первых цветных музыкальных картин Советского Союза, это был «Сердце поет». Снималась она на Арменфильме.
Народ, погуглите, просто это
да,
любопытно.
Есть в Ютьюбе выложена копия, даже цветная, этого фильма. И этот фильм снимал Григорий Меликов-Акян, режиссер, а вместе с отцом снимались наиболее выдающиеся, и теперь уже это классика армянского театра и кино, Рачи Нарсисян и Ваграм Папазян. Ваграм Папазян вообще в Сирии однажды в пылу своего исполнения роли Ягу, он, в общем-то, там... Значит, в одной из своих ролей играя, он задушил Дездемону.
Это да, это да. И смех, и грех, как
да, говорится. Было такое. Что касается вот этого фильма, то очень много забавного я вспоминаю в связи с съемками этого фильма. Этот фильм, он был... Самая настоящая мелодрама.
Ну, а же отец был народным артистом Советского Союза.
Его приравнивали к народному артисту СССР, потому что у него было 12 дипломов от советов министров всех республик Советского Союза. Но в камерном жанре не полагалось, чтобы, значит, присваивать это официально. Он был народный артист Армянской СССР. Но сначала заслуженный, потом, ну, соответственно, понятно, народный. Да. Но его приравнивали, потому что было вот это количество дипломов от советов министров.
Слушайте, а почему 8 языков, во-первых, и как житель, вернее, так, скажем так, человек, родившийся в Салониках, оказался здесь, в России, да еще и сопротивление успело?
А это, значит, дело в том, что мой отец родился в 1923 году в Салониках, в королевстве Греция, под короной короля Георгиоса, который тогда возглавлял страну. И туда мой дед Мкртыч, значит, армянин, который пережил геноцид. Масса его родственников и родных было зарезано турками в 15-м году. Но после того, что он, значит, чудом выжил во время геноцида, его взял себе в дом в качестве помощника-повара, взял паша, турецкий полковник. И вот там он помогал старушке, поварихе, которая умерла, потом он ее полностью заменил. И турки бросали на тарелку монеты. Это такой турецкий старинный обычай в Османской империи, когда благодарили повара. И вот он накопил эти деньги, на эти деньги он бежал на небольшом суденышке в Грецию. Это отец моего отца. А мать умерла, когда ему было совсем мало лет.
А сопротивление?
А сопротивление это потом, значит. Ну, это я понятно. Хочу сказать о той уникальной музыкальной атмосфере, которая была в Салониках до войны, до того, как туда вошли войска Муссолини, итальянские войска. И там город был, он порт, там была масса лодок, и по вечерам девушки и юноши плыли на оплетенными цветами лодках, там были фонари цветные на этих лодках, светила луна, и с лодок раздавались голоса поющих молодых людей, они на гитарах себе аккомпанировали, это была такая волшебная атмосфера. В небольших тротториях, в небольших кабачках пели латерны, сейчас забытый инструмент такой, это был механический музыкальный инструмент, что-то вроде механического пианино, но намного сложнее. И вот и в этой атмосфере отец, у него рано проявился голос, он пел в армянской церкви, как и его мать когда-то. Он пел в армянской церкви, этот голос заметил не столько его отец, столько его дядя. который к этому времени тоже жил уже в Греции. И дядя сказал, у него бриллиант в голосе, нужно развивать. И нанял ему, тогда так и было принято, что певцы были учениками определенного маэстро. И вот маэстро Доминико Росси, итальянец, который жил в Греции, он занялся его развитием. Маэстро, он когда-то пел в «Ла Скала» с Карузо. И многие совершенно уникальные методы бельканто, то есть вот эти вот секреты мастерства бельканто, были переданы моему отцу. Потом вошли итальянские войска, отец вступил в сопротивление, он разносил в гитаре листовки, был однажды пойман, помещен в концлагерь, там был удар по голове, и после этого у него начались проблемы со зрением, зрение у него очень упало, но это было еще и осложнено болезнью древних армян, это пигментный лицинит.
Понятно, у нас звонок есть. Вот. Алло? Ой, нет. Так, алло? Нет, бросился.
Ну что ж. Так,
у нас осталось, я хочу, чтобы еще музыкальная страничка прозвучала. Но вы тогда расскажите, как вашу семью, скажем так, занесло в Советский Союз из Греции?
А, вот после, после войны. После войны, когда, значит, было уже явственно, что собственность этой семьи сильно пострадала, там была маленькая мебельная фабрика и были хлопковые участки над городом, все это было разорено, и оставшись, в общем-то, без средств к существованию, семья Айдиняна, она вся тогда была очень звучно, понятие репатриация, то есть возвращение на историческую родину. И они отправились на пароходе в Одессу, оттуда уже в Советскую Армению.
Понятно. Представляйте песню уникальную. Угу. «Без вас хочу сказать» на стихи Лермонтова на ровно 15 секунд.
Да, это уникальная запись, она вообще-то по радио не звучала никогда. Это премьера, из значит. Архива, это у нас премьера такая. Запись уникальная тем, что это посвящение Смирновой Лермонтова. И это надпись в альбоме, из которой потом композитор Найденко, он сделал из этого романс, а отцу понравилось, композитор и представил ему ноты, и вот это прозвучало.
И в нашем эфире впервые Артур Айдинян.
Без вас хочу сказать вам много-много, при вас я слушать вас хочу. Но молча вы глядите строго-строго, и я в смущении молчу. Что ж делать, речь мне искусной, занять вашу мне не дано. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Без вас хочу сказать вам много-много, при вас я слушать вас хочу. Но молча вы глядите строго-строго, и я в смущении молчу.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Здравствуйте, здравствуйте, все, кто вновь с вами, кто подключился только что, кто провел вместе с нами последние полчаса. Не забывайте делиться мнениями, писать смски, например, по телефону +7 925 48 94 8, телеграм-канал «Говорит МСК Бот», телефон прямого эфира +7 495 73 73 94 8. У нас в гостях Станислав Айдинян, поэт, переводчик, художественный критик, главный редактор журнала «Южное сияние», я уже запомнил, вот, и литературный секретарь Анастасии Ивановны Цветаевой. Вот как у вас все началось, я имею в виду, не как вас взяли на работу, а вообще я имею в виду вот общение с этой семьей.
Только что в первой части передачи говорили об Анатолии Виноградове. Я тогда писал о нем, о его судьбе трагической. И вот я узнал, что Анастасия Ивановна была с ним знакома еще когда ей было 14 лет, а ему 20. И они очень дружили в Тарусе. И вот именно как человека, который знал героя моих, значит, моих писаний, я с ней познакомился в этом качестве. Но здесь было масса совпадений еще к тому же. Я Станислав, а она Анастасия. Она говорила, вот у меня на двери 58-я квартира, а вы 58-го года рождения. И кроме того, у Анастасии Ивановны была любимая икона. Икона, она даже написала об этой иконе очерк иконы, и там были такие слова. «Волосы по плечам, синие глаза в тебя глядящие, алая и голубая одежда и пурпур длинного плата, какого не видишь в жизни, и перед образом огонек красной лампады. Точно он сам загорелся в сердце тайны, которая есть и молчит о себе и зовет». И вот так случилось, что когда я полетел, ровно в 13 лет мне было, я полетел по приглашению сестры моей бабушки, Клеопатры Азаревны, гречанки, я полетел к ней, чтобы креститься в Дедубийском пантеоне, в Дедубийской церкви, значит, меня окрестили. И в вечер того же дня я, как мальчишка 13-летний, а там же старинный Тбилиси, старинный подвал, я туда, значит, пошел и посмотрел старинный сундук, весь полный прозрачными банками. Я поднял эти банки и обнаружил тайник на дне сундука. И на дне сундука была ровно такая икона, которая описана Анастасией Ивановной. И когда я вошел к ней и осмотрелся среди больших фотографий Марины Цветаевой, Мандельштама, Пастернака, Евгения Лана, и я увидел, что около изголовья стоит ровно такая икона, которую я в свое время обрел в подвале у сестры моей бабушки, и она была вот такая, как описала Анастасия Ивановна, но об этом я еще не знал. Очерк был создан потом. Но на обороте этой иконы была выжжена надпись. А надпись была такая: «Сия икона дарована в день основания города, дальше стерта». А мое имя Станислав, это стан прославляющий. То есть стан, это в древнем значении русского языка, это город.
А теперь о собой, Анастасии Ивановне, вот, может быть, какой-то из... я не знаю, не случаев, эпизод в ее жизни, вот, я не знаю, ну, в Борисоглебском, когда мы с вами разговаривали, вот, про бревно-то. Вот.
Про бревно – это легендарная история, конечно. Значит, это было в то время, когда Анастасия Ивановна была в заключении, но не в тюрьме, а уже в лагере. И в одном бараке с ней была урка Наташа, то есть преступница, убийца. Таких там было достаточно много, и среди них жизнь каэровцев, то есть осужденных по 58-й статье «Контрреволюция», их жизнь на зоне не ценилась. А это были бараки, был лагерь сталинский. И вот однажды эта Наташа по своему обыкновению затопила печь до красна, ну, что она раздевалась голышом и бегала по зоне, ее видели мужчины. И вот для того, чтобы выбежать таким образом, она натопила печь, и было удушающе абсолютно в бараке. Анастасия Ивановна ей сказала: «Наташа, ты больше не будешь топить эту печку так, мы страдать от тебя больше не будем». Как Каэровка умудряется, значит, урке приказывать, и та подняла полено от печки и пошла ударить ее по голове этим поленом с размаху. Анастасия Ивановна покорно опустила голову под удар и сказала ей, закричала ей: «Бей!» У той полено задрожало в руках, оно выпало из рук, и с тех пор никогда эта урка Наташа больше никогда не топила так печку. И потом, рискуя своим будущим, она ей Каэровке, контрреволюционерке, с воли написала, что было совершенно невозможно по тем временам.
Ну, кстати говоря, к временам этим мы вернемся, когда будем говорить о романе, который потом Анастасия Ивановна Цветаева всю жизнь, в общем-то, поправляла, «Амур». «Амур». Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, когда они с Мариной на Борисоглебском жили, когда она с вокзала притащила...
Это было так. Значит,
это представьте хорошая себе, параллель просто.
Да. Тоже тяжелые времена, но времена, когда только в 1921 году Анастасия Ивановна вернулась из Крыма, где переживала революционные годы, и поселилась в Борисоглебском переулке, там сейчас где дом Марины Цветаевой, дом-музей. А тогда там жила Марина Ивановна, у нее бывал Бальмонт, и у нее бывал Бердяев. И многие другие, даже Вячеслав Иванов заходил, приезжая из Петербурга. И вот однажды стоит Марина Ивановна наверху лестницы, которая сейчас сохранилась, и рядом с ней высокий, черный, как смоль, волосы, стоит Николай Бердяев, великий философ России.
Я представляю, и Анастасия Ивановна
сбрюнул. И вдруг открывается дверь, и появляются два бревна. А дело было в том, что тогда вокзал, ныне Киевский, тогда Брянский вокзал, тогда возчики сбрасывали полена лишние на тротуар, поскольку была бескормица, и лошади не выдерживали много бревен. И население Москвы туда бегало за этими бревнами с тем, чтобы протопить свои холодные, холодеющие жилища. И вот Анастасия Ивановна говорила: «Я тащила эти бревна, они были у меня за спиной, как адовы крылья». Она могла взять себе на спину два всего бревна, и вот с этими бревнами она показывается в подъезде, где сверху стоят Марина Цветаева и Николай Бердяев. Николай Бердяев, обращаясь к Марине Цветаевой, говорит: «Это принесла ваша сестра, я бы не смог». И, но это преодоление, вечные преодоления. И в романе, который вы упомянули, в «Амуре», у нее вечные преодоления. Одоление страсти, одоление любви, одоление трудностей жизни. Вот эти одоления, они просто можно было их ярким девизом написать на гербе жизни Анастасии Цветаевой.
А вот ваша книга «Четырехлистник», там же и Константин Бальмонт, и еще и Марина Ивановна Цветаева.
Да, конечно. И в этой
книге... Я просто хочу вам, знаете почему? Вам тут пишут, что вы, конечно, исследователь пытливый, но на удивление серьезен. Ну, может быть, общение с Цветаевыми так повлияло?
Но, видите ли, несерьезный исследователь – это нечто другое. Несерьезные, есть и несерьезные исследователи. А вот в книге, которую вы упомянули, там рассказывается и о доброй приятельнице Анастасии Ивановны. Это Нина Константиновна Бруни-Бальмонт. Это была старшая дочь, которой поэт посвятил свою книгу детских стихов Нинике, он посвятил. Вот это, с этой Ниникой я был знаком, потому что однажды мама мне купила в Одесском букинистическом книгу, я разлепил куриный народ, куриный помет, которым она была запечатана, открыл ее, а там автограф Бальмонта. И я увидел, что это почерк, но не был уверен, что это он. А вдруг кто-то смистифицировал, а вдруг кто-то подделал. И я поехал вместе с Галиной Игнатьевной Мизмариашвили. Мизмариашвили была женой полпреда Грузии, которая дружила с Ниной Константиновной, потому что сам Константин Бальмонт перевел когда-то «Витязя в тигровой шкуре». И мы приехали, под огромное увеличительное стекло поднесла эту книгу с автографом Нина Константиновна и сказала: «Это почерк батюшки». А потом мы с ней курили длинный кент, и Нине Константиновне было 94 года к тому времени, и пили тогда невидимый еще в Москве метокса греческий коньяк, до которого она была большая охотница.
Ну, еще, да, вот как вы стали литературным секретарем, в чем это вообще? Просто многие думают, что, ну, литературный секретарь, типа вот ходите рядом и все записываете.
Значит, у меня была другая миссия. Во-первых, я был оформлен не только как литературный секретарь, а официально был оформлен как литературный секретарь и редактор. То есть мы редактировали, она писала. И мы написанное пересматривали, вот эти сокращали эти длинные рандо периодов. А почему мы сошлись? Мы сразу вот как-то вошли в работу, как познакомились, как сужденность была в этом какая-то. Мы сразу вошли в работу, стали смотреть ее рукописи. Говорит, вот здесь я сомневаюсь, вот в этом месте, как нам лучше поступить, как лучше это подать. Она стала со мной советоваться, и еще нас сближало то, что я увлекался Серебряным веком, и те имена, которые она называла, они практически все были мне известны. И особенно я увлекался творчеством и поэзией Андрея Белого, а в свое время Анастасия Ивановна была послана Майей Кудашевой, Майей Ролан, свататься к Андрею Белому. Она уехала за город, нашла Андрея Белого, и он сказал: «Нет, Анастасия Ивановна, от Майи исходит женская опасность. Вот если бы это предложение исходило от вас...» Но от Анастасии Ивановны ничего не исходило, потому что она была скована обетом, значит, не курить, не пить вина и интимно не общаться с противоположным полом. Этот обет был связан, опять же, с Борисом Зубакиным, который был ее духовный учитель. И когда они вместе оказались, но Анастасия Ивановна приехала позже, с Зубакиным у Алексея Максимовича Горького в Соренто, в Италии, они оказались вместе. Горькому не очень-то понравилось, что рядом с ним такой яркий человек. То вот он был всегда во главе всех событий, все было вокруг него, и несмотря на огромное уважение, которое было у Зубакина и у Анастасии Ивановны к Горькому, там, в Италии, все-таки некоторые вещи Зубакин мог делать то, что Горький часть мог, а часть и нет. Потому что, допустим, у Горького была такая особенность. Он мог договаривать за человека фразу. Допустим, Анастасия Ивановна его спрашивает: «Вы читали?» А он за нее с улыбкой продолжает: «Льюиса Кэроля». Это Льюис Кэрролл так звучал до войны. Его имя так называли. Читал, конечно. То есть он тоже иногда мысли читал человеческие.
В прошлом году, ну и вы тоже, ведь мы общались с Ольгой Трухачевой, с внучкой Анастасии Ивановны. Интервью обязательно будет в нашем эфире, когда будет день рождения Анастасии Ивановны. Я бы хотел просто сказать, что когда она уходила, то что Ольга рассказывала, что в моей квартире музей не устраивать, у Цветаева будет много музеев. Это же было за несколько лет до того, как вообще первый в 90-е годы появился.
Да, первый как раз появился в Александрове, первый музей. Но он назывался первоначально, это был музей Марины Цветаевой. А потом, когда ушла Анастасия Ивановна, он был переименован в литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых.
Нет, ну а какие-то вот подробности, я имею в виду, какие, где музеи и так далее, вот об этом немножко.
Значит, основной музей страны считается, что это дом-музей Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке, который наши слушатели могут посетить. Это место священное для тех, кто знает онтологическую классическую русскую поэзию. И этот музей и поэта, и его эпохи, конечно. А следующий музей для меня вот по значению, это тот, который в Иваново, потому что там из Тарусы, где тоже есть музей, туда было перемещено то, вот это целое сокровище, огромный клад цветаевских вещей, подлинные, допустим, кошельки Ивана Цветаева.
Да, вот поподробнее, потому что все-таки Иваново.
Да. Были кошельки Ивана Владимировича для монет, которые он использовал в Италии, обшлага его мундира, одного из его мундиров. Там портреты семейные, фотографии, личные вещи и много-много из вещей и нот, и вееров, и книг Валерии Ивановны Цветаевой, то есть старшей дочери сестер, то есть старшей дочери Ивана Владимировича Цветаева, которая была от другого брака.
Ну и теперь возвращаемся к роману «Амор»,
да,
публикация которого вы тоже приложили руку, и вот я начал как раз про Ольгу Трухачёву говорить, и вот что она мне рассказала.
Это не роман о любви, а назван «Любовь». Это роман ее, простите, лагерный. Она писала его в лагерь, на папиросной бумаге, передавала с освободившимися на волю. Его просто выкурили, потому что он был на папиросной бумаге карандашом. И, кстати, по-моему, в Александрове как раз сейчас часть этого, вот то, что осталось, по-моему, в Александрове. И бабушка восстанавливала, 50 лет она к нему не прикасалась, она восстанавливала его по памяти, она восстановила. И когда я прочла, я сейчас вот локоток не укусишь, мама наша, моя мама Нина Андреевна Трухачёва, она читала от корки до корки все бабушкины книги, и она ей говорила свои впечатления. Мы почти никогда. И бабушка всегда спрашивала: «Оля, ну ты читала? Что? Как? Что ты чувствуешь?» Я никогда не... При том, что я достаточно эмоциональный человек, я никогда не выражала. Но когда я прочла «Амор», я просто бегом к ней побежала. Пришла, и там и Сережа, и Ника, и я понимала, что это бабушка, а это папа Сережа, а это вот Мария Ивановна, а это вот Марина, другие имена. С одной стороны роман, да, а с другой стороны это в лагере написано. И я говорю: «Как ты могла писать?» Я говорю: «Я бы, наверное, не выжила там 2 дня, а ты как могла писать-то вообще? Как сказку какую-то написала?» Она мне сказала только одну фразу: «Оля, если бы я написала все так, как было, я бы просто сошла с ума». А что касается рисунков, значит, рисунки у меня сейчас дома, но она ведь в лагере сделала около 200 портретов своих сокамерниц, и они уходили на свободу с бабушкиными портретами. А рисовала она угольком из печки. Никаких сангин, ничего не было. А когда у нее было без права переписки, она говорила: «Вот царская власть Ленину карандаш и бумагу давала, чтобы он свои работы писал. А нам даже переписку не разрешали никакую». Это вот это были лично ее слова мне. И бабушка делала портреты. Потом она стала рисовать то, что говорил вот Стас, пастелью. На самом деле мы к ее юбилею с музеем Елабужским и домом-музеем Марины Ивановны Цветаевой здесь, в Борисоглебском, издали альбом ее рисунков. И он так и называется, одной строчкой из ее стихотворения. «Ноктюрн», по-моему. Я немножко написала о том, что она делала, как она рисовала. Она рисовала пастелью при мне. Например, там есть Эстония, огромный камень в заливе. Я ходила, прыгала по камням до этого камня, бабушка нарисовала. Есть фотография даже, где она стоит, сзади нее, за спиной. Потом у меня рисунок Макса Волошина, рисунки ее кошек. Причем это на огрызках, на маленьких. Она это в Сибири, слепая в этой своей коморочке, в конюшенке, которую она превратила в домик, рисовала. У нее замечательно «Замечательные грибы», «Натюрморт», «Книга Рябина».
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Ну вот, коротенькая совершенно такая, сказал бы, заметочка на полях внучки Анастасии Ивановны и про этот роман «Амор», действительно.
Да. Значит, Оля Трухачёва и Рита Трухачёва, это две внучки Анастасии Ивановны. Рита старшая, Оля младшая. И вот ради них, собственно, она и создавала воспоминания, потому что Анастасия Ивановна, вот этот большой двухтомник, который мы издали в полном виде, это он вышел только в 2008 году. А прославились первоначально, первые выпуски, они были сокращенные. И Маэль Исаевна Файнберг, редактор от советского писателя этих воспоминаний, она постепенно добавляла от издания к изданию. Что касается романа «Амур», то это своего рода как бы продолжение воспоминаний, потому что воспоминания Анастасии Ивановны – это двухтомник, фактически он оканчивается 20-ми годами. И потом еще Анастасия Ивановна описала свое пребывание у Горького. Но роман, он идет дальше, он идет в лагерные года Анастасии Ивановны, и там совсем другие персонажи, другой подход, но все равно автобиографический момент присутствует в полной и весомой мере, потому что Анастасия Ивановна, сама писатель, она мастер автобиографического жанра, и за такие произведения во Франции дают сан академика.
Здорово. «Город солнца» теперь.
Это, значит, «Город солнца» – это одна из записей моего отца Артура Айдиняна, народного артиста Армянской ССР. Эта запись была сделана для фильма, фильм по Толстому, фильм телевизионный, он назывался «Люцерн». И в этом фильме были и швейцарские йодли, то есть немецкие йодли, тирольские, было четыре больших итальянских вещи, которые были страшно популярны в 60-е годы. И это одна из вещей, сегодня мы ее услышим в эфире, возвращаясь к 66-му году, когда она была записана. Это вот один из небольших таких магических кристаллов итальянской музыки, который остался от творчества моего отца.
Quasi quasi me mettessi a chiognere per sta felicità, ma è vero, non è vero, che sto tornata a Napoli, ma è vero che sto qua, o treno stava ancora in ta stazione, quando hai un tiso e prime mando. Fa fortuna resterò se io voglio colpa mentito frisco vino tanto ne voglio vedere in campagna ubriaca d'intosti qua temura e sto contento mamma me sto vicino nella
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.